Братья, мы сейчас и сестры будем рассуждать. У нас доклад Рябошапка Иван Григорьевич. Ну, обозначен он как украинский апостол. Я не захотел принципиально менять это название. Понимаю, что лучше было бы, если бы это был украинский благовестник. Но пусть как есть, так и будет. Братья, вот на этом слайде то, что мы видим, я зачитаю. Министерство внутренних дел, киевский губернатор по канцелярии, частичная секретность, 30 ноября 1873 год, Киев, господину херсонскому губернатору. Сообщается, что в Чаплинко-Таращанского уезда приезжал Рябошапка, который, проповедуя учение штундистов, имеет много последователей, считающих его своим священником и апостолом. У крестьян села Чаплинки есть портрет Рябошапки, почитаемый им выше икон. Приметы Рябошапки следующие. Лет около 45, роста выше среднего, волосы на голове темно-русые, лицо круглое, носит бороду, одевается в костюм более немецкого покроя. По заявлению крестьянина Дмитрия, Рябошапка имеет в селе Любомирке мельницу. Братья, скажу сразу, чтобы я не забыл, мельницу Рябошапка не имел, но он работал на помещика, который имел свою мельницу. Рябошапка Иван Григорьевич, 1831 год, родился он в Елизаградском уезде, ныне это Кировоградская область, Украина. Он родился в семье крепостных крестьян православного вероисповедания, которые не могли ему дать никакого обучения, скорее всего, из-за бедности. Когда он стал уже взрослым, Иван Григорьевич выучился читать или выучился грамоте от одного солдата. Он еще в жизни своей обучился слесарному и кузнечному делу. То, что в жизни потом он и работал в свое время, и добывал хлеб для своей семьи. Имевшее в него чувство богоискательства разбудил брат немец-баптист Мартин Гюбнер из немецкой колонии Старый Данциг, ныне это село Крупское, близ Кировограда, где еще до реформы 1861 год лютеране-пиетисты собирались по домам на молитву и чтение Слова Божьего. Но это было нерегулярно. В 1864 году там начались регулярные богослужения, и это есть одна из первых на юге Украины община немцев-баптистов. Это знакомство с Гюбнером со слов Ивана Рябошапки описал Павлов. Он сказал так, или так он описал это событие или знакомство. «Служил Рябошапка на мельнице помещика». В том же селении проживал немец-баптист Гюбнер. Они вместе однажды были на кузнице. И когда они там встретились, Гюбнер ему стал рассказывать о живом Боге, о живой вере. Он стал ему рассказывать о том, что церковь, в которой он находится, она идет против Слова Божьего. Там Иисуса Христа нет. Но Иван Рябошапка очень противился. Долго они там рассуждали, а потом брат немец, когда уже расходились, говорит ему: «Смотри, Иван, придет время, и ты вспомнишь мои слова». Прошло совсем немного времени, и при следующей встрече Иван Рябошапка просит у Гюбнера Евангелие. Через время он достает два Евангелия и говорит такие слова: «Я за Евангелие готов отдать все». Братья и сестры, если мы вчера слушали внимательно, то отец Ивана Онищенко был готов отдать все, что не имел при себе за Евангелие. Сегодня вот мы слышим за Рябошапку то же самое. Братья наши были готовы отдать за эту книгу святую все, что он имел. Как это дорого, как это ценно в наше время, когда у нас сегодня имеет каждый и не одну Библию, братья и сестры. Как бы подценить этим Словом Божьим? Какая это драгоценность! Проходит еще время. Рябошапка, читая Слово Божие, казалось бы, он вошел в путь богоискания, но прошло совсем немного времени, и он женился. Семейная жизнь загрузила его заботами, и он перестал искать Бога и читать святую книгу Библию. Но тут получилась у него беда. Умирает один ребенок, проходит немного времени, умирает второй ребенок, проходит еще немного времени, умирает третий ребенок. Когда постигла его эта беда, это его потрясло. Ему это показало всю неустойчивость и скоротечность земной жизни. И у Ивана Рябошапки, брата нашего, опять зародились духовное искание, зародилось искание самого нашего Господа Иисуса Христа. Работая на мельнице, Иван Рябошапка, он работал в уединенном месте, и это давало ему возможность читать чаще Библию и молиться Богу. Однажды, когда он посещал богослужение братьев наших немцев, он услышал проповедь о обращении Савла. После этой проповеди под впечатлением он пришел на работу, стал читать святую книгу Библию и, читая текст Священного Писания, Матфея 7 глава, 7 и 8 текст, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Он, читая этот текст, понимает, что ему нужно просить у Бога прощения. Он склоняется на коленях, кается пред Богом, и свидетельство лично его. После своего покаяния он говорит, как будто у меня мешок груза снялось с плеч. Он вышел уже на всю территорию мельницы и сильно стал восхвалять, громко-громко восхвалять Бога Всемогущего. Там он стал сразу проповедовать, читать Евангелие всем, кто посещал мельницу, а потом стал приглашать всех, кто хочет слушать Евангелие у себя дома. В скором времени очень много людей собралось у него дома. Он дома проводил многолюдное богослужение, читалась святая книга Библии. Но после того, как он обратился к Богу, читал, все-таки были те, которые, они были заинтересованы, чтобы пробуждения не было. Власти зашевелились, духовные власти тоже. И вот однажды, воскресный день после богослужения, после чтения Слова Божьего, он только лег отдохнуть, его арестовали и закрыли его в темной камере. Там он просидел 2 месяца, а потом он был освобожден. Крещение по вере он принял от мужественного брата Ефима Цимбала из соседнего села Карловки, который сам принял крещение среди 30 немцев. Это мы вчера об этом слушали. Которые они были крещены Абрагамом Унхером 11 июня 1869 года. Сам Рябошапка принял крещение в 1870 года. Сохранилось донесение Елизаветградского исправника от 21 июля 1870 года херсонскому губернатору. В конце апреля сего года приезжал в местечко Любомирку крестьянин из Карловки Ефим Цимбал. Цимбал крестил в Любомирке следующих штундистов: Ивана Рябошапку, Гриву, Тарана и так далее. И дальше он говорит, распространение этой секты замечается и в других местах веренного мне уезда. В 1870 году уже в Любомирке насчитывалось 45 крещенных членов церкви. Это было уже великое пробуждение для этого села. Конечно, власти и духовные власти, и светские, они были неравнодушны. Они стали всех гнать, и всех 45 человек они закрыли к двухмесячному аресту и принудительным работам. После письменного заявления, направленного Рябошапкой новороссийскому губернатору, что они желали бы выехать на вольные степи, административные меры прекратились, а местный настоятель усилил свои гонения. Однажды он сделал страшное беззаконие, привязал одного из местных братьев, которым покаялся, к забору церкви, и заставлял всех местных, которые приходили в храм православный, плевать в него. Но получилось все наоборот. Осталось у него в храме только 3 семьи. Все обратились к евангельскому вероисповеданию. Так началось пробуждение в народе Божьем в селе Любомирка. Вот как односельчане свидетельствуют и говорят: «Все знающие штундистов считают их за людей честных, трезвых, трудолюбивых, за передовых людей крестьянского сословия. Нужно быть слишком озлобленным, чтобы относиться с презрением к людям, которые вечно заняты работой, а всякое свободное время посвящают себя грамоте, чтобы самим читать Евангелие». Уже в это время приходило на богослужение около 200 человек. Иван Рябошапка был пламенным проповедником. Он был пламенным евангелистом, проповедовал святую книгу Библию. История свидетельствует, почему это произошло. Первое – это было постоянное изучение Слова Божия. Братья, особенно братья, для нас это очень важно. Почему народ каялся? Почему он проповедовал так, что люди принимали живой верой Слово Божие? Постоянно изучал святую книгу Библию. Второе – это было жертвенное посвящение себя Богу. Третье – это готовность всем свидетельствовать о Христе. И четвертое – это готовность страдать за благовествование Христова. Безусловно, это все содействовало его одухотворенности. Он действительно был человек, исполненный Духом Святым. История свидетельствует о том, что он везде, в любых местах искал место, искал способ, как проповедовать. Вот на ярмарках он приходил и сначала залезал туда на повозку или на подводу и кричал: «Нашел, нашел!» Народ собирался, и он стал рассказывать, как он нашел Христа. И люди его слушали. Смело не смущаясь, он проповедовал в собраниях пашковцев, в дворцовых домах Петербурга, куда приходилось ему приезжать для ходатайств за своих единоверцев на Украине, где было много случаев крайнего произвола местных властей и сельской толпы подговоренной. Братья, когда я это читаю из истории, узнаю, я радуюсь о том, что еще в то время отдел заступничества, он уже работал, уже один, казалось бы, один был брат, но он знал, на что идет, и он шел на защиту своих единоверцев и шел и ходатайствовал за своих дорогих братьев. Служение Рябошапки в деле проповеди Евангелия принесло благословенные плоды не только в Любомирке, но и в других селах уезда и за его пределами. Рябошапка публично крестит взрослых, в реке хоронит, венчает в домах, причащает. Действительно, уже на следующий год после своего крещения, несмотря на все административные церковные репрессии по отношению к новообразовавшейся в Любомирке церкви, Рябошапка крестит Ратушного и 47 человек в основе. В начале апреля 1884 года Рябошапка был в Петербурге на объединенном съезде представителей разных евангельских течений, созванном Пашковым и Корфом, который был прерван вмешательством полиции, но никого не арестовали. Братья, я хочу чуть-чуть остановиться здесь и сказать, что на этом съезде были разных сословий братья. Они решали серьезные вопросы, может, сегодня об этом будут братья говорить. Но я скажу о гостеприимстве и о том, несмотря что на все сословия, какие были на то время, какое это было братолюбие, как они видели друг друга выше себя. Однажды я прочитал описание одного из обедов во время съезда, который был у графа Корфа. Корф пригласил к себе всех, кто присутствовал на съезд. И вот описание. Особое внимание всех привлекал одетый по национальному обычаю украинский крестьянин. Длинноволосый, с длинной бородой, одетый в красную рубаху, он был усажен на одно из первых мест, и все присутствующие скоро узнали, что это Рябошапка, один из героев веры, стойко последовавший за Христом. Ему подали обед на золотой тарелке с изысканного сервиза. Рябошапка с удивлением смотрел на золотой тарелке. Скорее всего, для него это, возможно, никогда и мечты такой, скорее всего, не было. И он рассуждал, граф увидел, что он изумляюще смотрит на все это, и стал объяснять всем присутствующим. «Этот золотой сервиз получил мой отец лично от царя в подарок, и что он подавался только гостям из царской семьи. Сегодня же я подаю это вам, дорогие братья и сестры, и дорогому Рябошапке, выражая этим свое почтение», — сказал Модест Модестович. Братья, вот так наши братья трудились вместе, единодушно радовались, так они почитали друг друга выше себя. Еще в конце апреля и начале мая 1884 году в селе Нововасильевка при Азове он участвует на съезде руководителей русских, немецких и украинских общин баптистов. Союз, прошу прощения, Рябошапка там был назначен разъездным благовестником по Елизаветградскому уезду и Киевской губернии. Несмотря на все усиливающие гонения, десятилетие с 1884 по 1894 год для брата Рябошапки были годами неутомимого благословенного труда по приобретению душ для Христа. О его пламенной проповеди убедительной рассказывал однажды Кулиш. О том, как сильно он через Слово Божие, преподавая Слово Божие, сердца людей покорялись Богу. Он рассказывает о том, как однажды он пригласил своего соседа, который он не хотел приходить и не любил баптистов, но он его убедил: будет Рябошапка, будет хороший евангелист, приди послушай. Но а человек, который не хотел принимать Слово Божие, он знал о том, что для того, чтобы узнать, что точно там творится внутри комнаты, где собираются, или дома, где собираются баптисты, нужно иметь буравчик, пробуравить дверь, и он будет видеть точно. И он захватил с собой буравчик. Но его запустили без буравчика. Он все видел хорошо, слушал хорошо и в конце покаялся. После своего покаяния он говорит: братья и сестры, я взял буравчик пробуравить дверь, а сегодня, слушая Слово Божие пробуравило мое сердце. С его покаяния каялось много людей в этом селении, и появилась местная церковь, в которой был избран Кулиш пресвитером. 3 сентября 1894 года министром внутренних дел был издан циркуляр, где было сказано, что Синод признал секту штундистов одной из наиболее опасных и вредных в церковном и государственном отношении. Этот год стал годом репрессий для многих видных пресвитеров и благовестников евангельских баптистских общин по всей Российской империи. Подвергся этой репрессии и наш брат Иван Рябошапка. 63 года было ему, когда он подвергся этой репрессии. Он был сослан в ссылку в Ереван на 5 лет. В Ереване свидетельствует ссыльные заключенные братья, что когда он узнал, что там привели в тюрьму сосланных братьев, он пришел к ним, принес белый хлеб, принес виноград. Они обнимали друг друга, и братья говорят: мы видели его светлое лицо, мы видели его прекрасные глаза, и он нас успокаивал. Братья, не всегда так будет, будет в небе лучше. Но мы видели в нем то, что ссылка, труд тяжелый, дала ему на его здоровье. Но еще сложнее было то, когда мы видели, что в его глазах была тяжесть он не мог благовествовать из-за языкового барьера. И поэтому, когда прошло 5 лет ссылки, Иван Григорьевич Рябошапка эмигрировал в Турцию, на оккупированные области Болгарии и Румынии. Есть свидетельства, что он свидетельствовал очень пламенно, там проповедовал Евангелие Святое. Но прошло совсем немного после того, как он проповедовал, всего год. В 1900 году Иван Григорьевич Рябошапка ушел в вечность. Братья и сестры, как прекрасно, что наши братья, мужи веры, следовали за Господом, стремясь в небо послужить нашему Господу Иисусу Христу. Филиппийцам 3 глава 20 текст. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Бог нас благословит, живя здесь на земле, следовать примеру Иисуса Христа, следовать примеру мужей веры, проповедовать Евангелие и донести историю от рода в род нашим детям, нашим внукам, прославляя Иисуса Христа. Аминь.